66. Сёдерледен или Шепсбрун? Водитель такси искал его взгляд в зеркале заднего обзора.
Сёдерледен — крупная магистраль в Стокгольме, большая часть которой является туннелем.
«Шепсбрун», — ответил Фабиан с заднего сиденья, глядя на мобильный. Где-то в нем находился так называемый «подарок Нивы». Больше она ничего не захотела сказать.
«Говорю на всякий случай, так будет дольше».
«Я не спешу», — отозвался Фабиан, не отводя глаз от экрана телефона.
«Значит, ты не из тех, кто выбирает маршрут из принципа. Я вообще-то могу согласиться с тем, что этот безобразный туннель надо зарыть. Если некуда девать деньги, так сказать. Ну, хочешь верь, а хочешь нет, но я участвовал в демонстрации против третьей полосы. Хотя это было до того, как я начал водить. Теперь, когда сам целыми днями сидишь за рулем, ясно видишь, как политики буквально утопили инфраструктуру Стокгольма в дерьме. Согласен?»
Фабиан не ответил, но попросил водителя сделать громче радио, которое, по иронии, как раз передавало Fake Empire, группы The National, именно тогда, когда они проезжали мимо Королевского дворца.
«Фальшивая империя».
Водитель замолчал и усилил звук, и баритон Мэтта Бернингера заполнил салон. Фабиан оторвал глаза от мобильного и увидел несколько темных силуэтов. Какие-то парни бросились в проулок, словно речь шла о жизни и смерти, и скрылись там. Он стал думать о Теодоре, может быть, потому что они были одеты в куртки-бомберы и худи. Весь последний год сын до посинения клянчил у них такую одежду. В конечном итоге он сам скопил деньги, пока Фабиан и Соня договорились сказать «нет», мотивируя это тем, что это хулиганская одежда, и какой бы она ни была красивой, провоцирует драку. Стокгольм стал жестким городом. Соня начала все чаще затрагивать эту тему, беспокоясь о том, подходит ли он для того, чтобы здесь росли их дети. Конечно, стало хуже, если сравнивать с концом 80-х, когда он сам сюда переехал. В то время самой большой угрозой были скинхеды. Но если знать, где они обычно собирались, тебе ничего не грозило, ну, разве что иногда приходилось идти в обход. Сегодня опасность подстерегает повсюду. И если они ничего не предпримут, велик риск, что Теодор попадет именно в такую компанию всего лишь через несколько лет. Он окинул взглядом замерзшую воду и посмотрел в сторону Афчапмана, освещенного судна, стоящего на якоре острова Шепсхольман, возможно, одного из лучших в мире хостелов по своему расположению. Поравнявшись с круговой развязкой на Слюссене сразу же после того, как зазвучали барабаны Fake Empire, водитель сделал тише и опять попытался встретиться с ним взглядом в зеркале заднего обзора.
«Я видел, что ты смотрел на судно у Шепсхольмана. Не все стокгольмцы в курсе, что Афчапман — это хостел. Знаешь, на носу там находятся душевые кабины, и ты можешь стоять, в чем мать родила, и мыться с видом на Королевский дворец. Неплохо, правда? А ты что скажешь?»
Фабиан не слышал ни слова из того, что говорил водитель. Он только что нашел то, что искал. В виде ссылки в письме, случайно попавшем в спам из-за того, что отправитель был неизвестен. «Я ошибся», — было написано в графе «тема». Он нажал на ссылку, и в его наушниках зазвучали голоса.
«Это я. У тебя есть время?»
Фабиан сразу же узнал голос Хермана Эдельмана.
«Вообще-то нет. Я буду участвовать в депутатских дебатах всего лишь через несколько часов и не успел подготовиться. Я могу перезвонить тебе после обеда?»
Второй голос принадлежал Карлу Эрику Гримасу. И только теперь до Фабиана дошло, что собой представляет подарок Нивы.
«Лучше не надо», — послышался нервный вздох. «Калли, это ради тебя». «Я знаю, но это быстро, и чем больше ты будешь знать о том, что происходит, тем лучше ты сможешь с этим справиться».
«Ну, дай мне только закрыть дверь».
Как Фабиан и подозревал, радиотехнический центр вооруженных сил занимался прослушкой мобильного телефона министра юстиции, и каким-то образом Ниве удалось найти разговор, который он вел с Херманом Эдельманом за несколько часов до того, как его убили.
«Только не говори, что речь снова идет об этой проклятой утечке». «Мне жаль, но это так».
«Значит, им все еще не удалось ее заткнуть?»
«Да, но я так и знал. Именно из-за этого я и волновался. Я так и чувствовал. Мне никогда не надо было соглашаться и...» «Но, Калли, послушай меня».
«Я, черт возьми, только и делал, что слушал. Честно говоря, я думал, мы с этим покончили».
«Я тоже так думал. Но проблема не исчезнет, если ты просто сунешь голову в песок».
«Нет, но я не понимаю, как это вообще может стать моей проблемой. Это Гидден Хасс нарушил регламент, и поэтому проблему должен решать он».
«Можно так считать. Но если ему не удастся, это в конечном итоге попадет к тебе, хочешь ты этого или нет».
Гримас демонстративно вздохнул.
«Насколько я понимаю, многое говорит о том, что это кто-то свой, у кого был доступ и к ключам, и к кодам. Проблема в том, что им не удалось никого найти без...»
«Подожди. Что значит свой? Ты хочешь сказать, что кто-то из их сотрудников...»
«Калли, я понятия не имею. Я только знаю, что сейчас они вплотную изучают это дело».
«Окей, я им позвоню».
«А вот это ты сделаешь в самую последнюю очередь. Пусть они этим занимаются. Я просто хотел, чтобы ты был в курсе. И если ты еще не поставил в известность начальника штаба, то сделай это, чтобы она могла разработать план того, как поступать в случае утечки».
«Поступать? Ты хочешь сказать уйти в отставку, пока не будет вовлечена вся партия? Хотя вряд ли и это поможет».
«Давай не будем забегать так далеко вперед. Все еще есть шанс».
«Херман, ты, как и я, так же хорошо знаешь, что рано или поздно это будет красоваться на каждой газетной афише. И когда это произойдет, все, что я сделал для этой страны, полетит к черту. Печально, но факт. Мне надо заканчивать».
«Я позвоню, если выяснится что-то еще».
«Хорошо. Да, кстати, спасибо тебе».
«Не за что».
Разговор прекратился, звуковой файл закончился. Фабиан снял наушники и попытался понять, о чем они говорили. Произошла утечка, это ясно. Что-то выставляло Гримаса в таком свете, что могло свалить не только его, но и все правительство. И буквально через минуту после этого разговора он позвонил в израильское посольство. Это то, что Эдельман советовал ему не делать? 10 лет назад у самого Эдельмана были тесные контакты с посольством. Больше Фабиан ничего не знал. Особенно первые годы после смерти жены, когда он всерьез обдумывал переезд в Израиль. Утечка исходила от израильского посольства? Они могут иметь отношение к убийству, совершенному спустя несколько часов. И кто такой Гидден Хасс? Фабиан ничего не понимал, кроме того, что Херман Эдельман, его собственный начальник, явно знал гораздо больше, чем хотел создать видимость.
«Вот мы и приехали», — сказал водитель и затормозил на улице Фатбургсгаттен у его подъезда.
Фабиан потянулся за бумажником, но сдержался и взглянул на квартиру и темные окна. Он должен чувствовать усталость и одно лишь желание доползти до кровати и закрыть глаза. Последние 2 суток казались целой неделей. К тому же он выпил, но не играет никакой роли. Водитель ошибся. Они вовсе не приехали.